5. Я бы солгал, сказав, что бег сердца не ускорился, когда я повернул ручку и потянул дверь на себя. Я понятия не имел, с чем могу столкнуться, хотя, помнится, в голове мелькнул образ дохлых кошек, освежеванных и готовых к превращению в фарш в электрической мясорубке. Но когда Эл протянул руку и включил свет, я увидел, что за дверью всего лишь кладовка. Маленькая, такая же ухоженная и опрятная, как и вся закусочная. На полках вдоль стен стояли большие, ресторанные расфасовки банки консервов. В дальнем конце, где крыша плавно шла вниз, нашлось место порошкам и прочим чистящим средствам. Щетка и швабра лежали на полу, потому что потолок и пол разделяли только 3 фута. Пол застилал тот же серый линолеум, но пахло не жареным мясом, как в зале, а кофе, овощами и специями. Ощущался еще какой-то запах, слабый и не очень приятный. «Ладно», — кивнул я, — «это кладовка. Много всего, все аккуратно сложено. По управлению припасами, если такой предмет существует, ставлю тебе 5.
«Чем тут пахнет?»
«В основном специями. Кофе. Может, еще освежителем воздуха. Не знаю».
«Да». «Я использую Глейд из-за того запаха. Ты хочешь сказать, что больше ничего не чувствуешь?»
«Что-то есть. Похоже на серу. Наводит на мысли о горелых спичках. Я также подумал и об отравляющем газе, что мы всей семьей испускали после тушеных бобов, которые мама обычно готовила на субботний ужин, но не упомянул об этом. А может, лекарства от рака вызывают пердеж?»
«Это сера. Есть и другие запахи, тоже не Шанель номер 5. Фабричная вонь, дружище».
Безумие продолжалось, но я смог ответить лишь, да и то абсурдно вежливым тоном коктейльной вечеринки: «Правда?» Он опять улыбнулся, продемонстрировав десны, из которых днем раньше выступали ровные зубы.
«Ты вежливо намекаешь, что фабрика Ворамбо закрылась, когда меня еще на свете не было. Если на то пошло, в конце 80-х она сгорела почти дотла, а то, что осталось...»
Он ткнул пальцем себе за плечо.
«Всего лишь склад-магазин готовой продукции. Одна из главных туристических достопримечательностей. Наряду с Кеннебек Фрут Кампани, где продают Мокси. И еще ты думаешь, что сейчас самое время достать мобильник и вызвать парней в белых халатах. Так ведь, дружище?»
«Я никому не собираюсь звонить, потому что ты не псих». Правда, я сам не верил в то, что говорил. «Но это всего лишь кладовка, а фабрика Ворамбо за последнюю четверть века не выткала ни рулона ткани».
«Ты никому не позвонишь, это точно. Потому что я хочу, чтобы ты отдал мне мобильник, бумажник и все деньги, что у тебя в карманах, включая монеты. Это не ограбление. Я тебе все верну. Ты это сделаешь?»
«Сколько у меня уйдет на это времени, Эл? Мне нужно прочитать несколько сочинений, чтобы выставить итоговые оценки за этот учебный год».
«Оставайся там сколько хочешь», — ответил Эл. «Потому что это займет 2 минуты. Это всегда занимает 2 минуты. Останься на час и как следует осмотрись, если возникнет такое желание. Но я бы этого делать не стал. Во всяком случае, в первый раз. Потому что потрясение будет слишком велико. Ты увидишь. Доверишься мне?»
Что-то в моем лице заставило его губы напрячься, прижаться к деснам.
«Пожалуйста, пожалуйста, Джейк, желание умирающего».
Я уже точно знал, что он безумен, но знал и другое. Он не ошибается по части своего состояния. За время нашего недолгого разговора его глаза, казалось, еще глубже утонули в глазницах, и он совершенно выдохся. 20 шагов от кабинки в одном конце закусочной до кладовки в другом хватило для того, чтобы он покачивался, едва держась на ногах. «Еще окровавленный носовой платок», — напомнил я себе. «Не забывай про окровавленный носовой платок». И я понял, что проще пойти ему навстречу. «Вы со мной не согласны?» «Не противься, и пусть будет по-божьему. Так им нравится говорить на собраниях, которые посещает моя бывшая. Но я решил, что тут все иначе. Не противься, и пусть все будет по Элову. Во всяком случае, до какого-то предела». «И почему нет?» — сказал я себе. «Когда садишься в самолет, приходится пройти через большую хренотень. А Эл даже не попросил меня снять обувь и поставить на транспортер». Я вытащил мобильник из чехла на ремне, положил на картонную коробку с банками консервированного тунца. Добавил бумажник, тонкую пачку купюр, $1.50 или чуть больше мелочью и кольцо с ключами. «Ключи оставь, они значения не имеют». Для меня имели, но я промолчал. Эл сунул руку в карман и достал пачку денег, куда более толстую, чем та, что лежала на коробке. Протянул мне.
«Заначка, вдруг ты захочешь купить сувенир или что-то еще? На, бери».
«Почему я не могу воспользоваться своими деньгами?» Я подумал, что задаю вполне логичный вопрос, при условии, что этот безумный разговор укладывался в логические рамки.
«Сейчас не будем об этом», — сказал он. «Личный опыт ответит на большинство твоих вопросов лучше, чем это сделал бы я, даже в отличной форме. А сейчас с формой у меня просто беда. Возьми деньги».
Я взял и просмотрел их. Сверху лежали долларовые купюры, и выглядели они так же, как те, которыми я привык пользоваться. Потом я добрался до пятерки, и тут обнаружились отличия. Над изображением Авраама Линкольна появилась надпись «Silver Certificate», а слева от нее большая синяя цифра 5. Я поднял купюру, чтобы посмотреть на просвет.
«Это не подделка, если у тебя возникла такая мысль».